Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Первый тайм спортивного вещания на радио «Спутник». Второй последует после 22 часов. Будем говорить о лыжах. Ну, там разнообразные события происходят, в том числе и касающиеся перенаселенностью тура норвежцами, которые выигрывают все и не дают никому даже приблизиться к призовым. Есть вот такая ситуация. И многие говорят о том, что квоты норвежские нужно бы пересмотреть в сторону уменьшения. Но пока этого делать никто не собирается. Ну, а начнем мы сегодня с заявления почетного члена МОК Герхарда Хейберга, норвежца, который сказал, что если Россия тушкой, чучелком, как угодно пролезет, но я бы даже так сказал, потому что я, наверное, все-таки против этого процесса, на Олимпийские игры в Париже, а сейчас я объясню, каким образом это может произойти, то европейские страны могут бойкотировать игры 24-го года в этом прекрасном французском городе, и, соответственно, сама идея проведения Олимпиады будет поставлена под угрозу. Ну, насколько стало уже известным, Олимпийский саммит рассмотрел инициативу Олимпийской ассоциации Азии относительно участия в соревнованиях наших спортсменов. С этого года должны пройти отборочные к Олимпийским играм. Они должны уже начаться. Сроки разные в разных видах, разумеется. И вот сейчас стоит вопрос о том, допустить ли россиян к этим соревнованиям. Потому что если не допустить, то участие в играх можно будет об этом забыть. Ну и вот в преддверии принятия решения такой вот небольшая утечка, такой слив, если хотите, одного из европейцев, одного из почетных членов МОК, который, понятное дело, что некую волну, если хотите, обозначает, и некоторый тренд такой информационный. Но вы представьте себе на секунду, вот проходят Олимпийские игры в Париже, вроде бы россиян допустили, они приняли участие в азиатских соревнованиях, квалифицировались в каких-то видах спорта на Олимпиаду. И тут, ну, разумеется, идет так, прокачка всего этого информационная в газетах, на телевидении. И потом, наконец, говорится о том, что страны Европы на Олимпийские игры не поедут. Причем, что любопытно, ведь выходит же, что и сами французы должны, по идее, от этого отказаться. Ну и как вам Олимпийские игры в Париже без французов? Понятно, что европейцы абсолютно уверены в том, что такого решения не может в природе быть. Просто вот по определению, и что гораздо проще выкинуть Россию, чем всю Европу, да, и поэтому они железобетонно уверены в том, что как раз это и произойдет. То есть они говорят всему олимпийскому миру: вы вообще никто, что бы вы там ни решали, все равно определять будем мы, и потом мы будем вас шантажировать своим неучастием, чтобы вы поступили так, как нам хочется. Понимаете, какая ситуация? Ну, во-первых, это для всего мира обидно, я думаю, для остального, да, кроме западного, Соединенных Штатов, Европы и так далее. Вот. А во-вторых, вообще сама постановка вопроса стала очевидной или стала употребимой после отборочных соревнований к чемпионату мира по футболу, когда сначала Роберт Левандовский отказался играть в отборочных с командой России, потом вся команда Польши сказала, что лучше мы никуда не поедем, если русские там будут играть. Потом уже последовали рекомендации МОК, которые, так сказать, как известная субстанция, проплыли в фарватере того, что произошло. То есть один раз шантаж прошел, и вы все прекрасно знаете, детективные сериалы, наверное, все смотрят, что если один раз вы шантажисту заплатили, в данном случае вот нарушением, дело даже не в российских спортсменов, а нарушением собственных принципов. Если вы угрожаете бойкотом, в бан должны отправляться вы. Чем бы вы там ни угрожали, понимаете? Вот тут в чем ситуация. Потому что, по большому счету, это приводит к развалу вообще всей системы. Завтра еще какая-нибудь уважаемая страна по другому поводу, не российскому, скажет: а я вот не буду участвовать, Бразилия в чемпионате мира по футболу. Ну как же, ребята, без Бразилии? Правда ведь? Ну и действительно никак. Вот. И этот инструмент уже пущен в дело, он уже опробован и сейчас опробуется во второй раз. Вот такая вот возникла ситуация, и, соответственно, я думаю, что без того, чтобы переформатировать вообще все олимпийское и мировое спортивное движение, теперь уже не разобраться никак. Нужно собираться и нужно принимать в ту же самую хартию МОК вносить или в какие-то другие основополагающие документы положение, что вне зависимости от политических требований страна, которая отказалась с кем-либо, так сказать, выходить на старт, она дисквалифицируется. Причем не просто вот на эти соревнования, а я бы добавил еще и на следующие, например. То есть кара должна быть жуткая и страшная, как в свое время, кстати говоря, Хуан Антонио Самаранч ввел в олимпийскую хартию норму, согласно которой, если ты пропускаешь из-за вот этого самого бойкота Олимпиаду, ты пропускаешь и следующую. То есть ты на десятилетие фактически вылетаешь из олимпийского движения. Вот сейчас Томас Бах, который нам всем рассказывает разные замечательные вещи, он эту ситуацию не выдержал, потому что все-таки Международный олимпийский комитет – это общественная организация. Давайте начнем с этого. Да, и должна была пройти, прежде чем вот эти рекомендации замечательные увидели свет, должна пройти, я не знаю, сессия МОК хотя бы, которая приняла бы вот эти вот условия. Ведь я только что вот сейчас подумал, даже у меня мысли этой не возникало при подготовке программы, что это было решение, по-моему, исполкома или самого Баха. Вот эти рекомендации к федерациям отстранить россиян и белорусов, не проводить соревнования в наших странах. Ну, еще второй момент. Если даже наших допускают до отборочных, наших и белорусских спортсменов, то существует такая фраза: соблюдающих олимпийскую хартию и не нарушающих санкции. То есть допустят только те, кто соблюдает олимпийскую хартию и не нарушает санкции. Иными словами, участвуя в этих соревнованиях, мы опять должны согласиться с тем, что no name, no, no country и no flag. Понимаете? То есть без страны, без флага, без гимна, без всего. То есть в индивидуальном качестве. А вот сейчас уже ситуация, она абсолютно иная. Предположим, мы где-то были виноваты в допинговых делах, и действительно многие спортсмены были дисквалифицированы. Можно спорить, существовала ли институциональная система, поддерживаемая государством, применение допинга. Тут мы не согласны, и тому есть масса доказательств, но многие российские спортсмены действительно были пойманы на допинге, это правда. Так вот, в данном случае какая ситуация? Мы себя не ощущаем виноватыми. Мы делаем то, что мы делаем в сфере специальной военной операции, да? Но мы тем самым признаем, что мы здесь виноваты отчасти. А это вообще для нас приемлемо или нет? Вот этот вопрос крайне важен. Ну и еще пару тем хотел я затронуть. В частности, впервые, ну, меньше, чем за 4 года, но почти у нас в России сменилась первая ракетка страны. Речь идет о большом теннисе и мужском большом теннисе. Даниил Медведев в очередном рейтинге в новом опустился на 8-ю позицию, а Андрей Рублев, напротив, поднялся на 6-ю. И тем самым получилось, что Рублев у нас теперь номер один в стране в мужском теннисе, а Медведев, соответственно, на 2-й позиции. Ну, можно долго рассуждать, почему это произошло. В техническом плане очень любопытно, кстати. В одном из турниров предавстралийских, скажем так, предоткрытого чемпионата Австралии, Медведев дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу, а Рублев в другом турнире проиграл в первом же круге. Ну и тем не менее он не потерял столько очков, сколько Медведев. Плюс на это наслоилась неудача канадца Оже Альясима. И вот тем самым Рублев передвинулся на 2 строчки вверх и стал первой ракеткой России. Произошло это впервые с 2019 года, когда Карен Хачанов вел отчаянную борьбу с Медведевым за вот этот самый титул национальный. Но там было любопытно то, что мы еще не знали, кто из них станет действительно таким вот очень крутым теннисистом, претендующим на лидерство даже в мире. И Медведев, кстати, был первой ракеткой мира, такая ситуация была. Но вот теперь Хачанов подопустился в рейтинге, я имею в виду. Медведев вроде бы держит марку, он все равно на границе первой пятерки, равно как и Рублев, то есть в первой десятке уже довольно давно находится. Хотя вот такие вот позиции утратил. Я думаю, что здесь нас с вами ожидает любопытная борьба в ближайшие месяцы между Медведевым и Рублем. И, по счастью, конечно, наши парни имеют возможность играть на турнирах. Правда, тоже, кстати, без указания страны. Но это соревнование, как говорилось у Чехова, да, в рассказе «Юбилей», частное, коммерческие. Поэтому здесь это, в принципе, допустимо. Ну и небольшой скандал с Зинедином Зиданом. Еще минутку посвящу этой ситуации. Президент Французской Федерации Футбола, комментируя потенциальное назначение Зидана главным тренером сборной Бразилии, сказал, что мне все равно, я бы даже не взял трубку в ответ на звонок Зидана. Ну, там есть некая интрига, потому что Дидье Дешам, который возглавлял два цикла предыдущих сборную Франции, продлил контракт еще на 4 года, но не все лидеры французской команды, тот же самый Карим Бензема, не игравший на чемпионате мира, они, в общем, это все дело приветствовали. Это создало такую неприятную конфликтную ситуацию. Зидан сам реагировать не стал, ну а что ему реагировать? Спокойно человек отдыхает после очередной работы. Мбаппе осудил слова Ноэля Легре, и чуть позже сам Ноэль Легре извинился, сказав, что уважает заслуги игрока, которым был Зидан, равно как и тренера, которым он в итоге стал. Ну, вот первая часть нашего спортивного вещания на радио «Спутник» на этом закончена. Напомню, что после 10 часов поговорим о лыжных гонках, о закончившемся тур де ски. Там много интересных событий, о национальных соревнованиях. Будет интересно, и прошу вас на это обратить внимание. Удачи и счастливо!